Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Мы приветствуем дорогих радиослушателей на нашей лютеранской волне радио Теос. И сегодня у нас несколько необычная передача, поэтому вот такой замечательный состав тех, кто на нее приглашен, и будет отвечать на ваши вопросы, на те вопросы, которые уже заданы и которые вы можете задать в эфире, и мы обязательно на них ответим. Итак, мы сегодня приветствуем Игоря Олеговича Дельгяда.
Здравствуйте.
Директора студии, Санкт-Петербургской студии грамзаписи «Мелодия». Он сейчас о ней нам расскажет. Андрея Владимировича Коломийцева. Это органист церкви Святой Екатерины на Васильевском острове. И настоятеля этой церкви Антона Владимировича Тихомирова.
Добрый день.
И мы начнем с Игоря Олеговича, но я дам небольшую вводную. Некоторое время назад и в интернет-ресурсах, и в различных соцсетях возникла дискуссия, причем дискуссия среди представителей достаточно узкой прослойки людей, которые имеют отношение к церквям, к органной музыке в церкви, к игре на органах, о том, допустимы ли рок-концерты в церквях. Ну, в нашем случае в лютеранских церквях, за другие мы отвечать не можем. И поэтому мы подумали, кому же, как не нашему кругу представителей нашего замечательного учреждения, ответить на эти вопросы. Потому что у церкви Святой Екатерины, как это ни странно, история уникальная, история, которая заслуживает особого внимания, и это внимание периодически привлекает. И вот к части этой истории мы сейчас перейдем с Игорем Олеговичем. Расскажите, пожалуйста, как так появилась студия грамзаписи в здании Лютеранской церкви?
Ну, студия появилась в здании, которое к тому времени не было церковным. Тогда еще не было церковным, это был
1900...
Уже не было церковным, да. Там был институт гидропроекта имени Жука, который вот в частности проектировал дамбу.
Ага.
Вот и так. Все помещение было разделено на такие клетушки с кульманами, с барышнями за кульманами и со всеми атрибутами научно-исследовательского института, то есть с какими-то там...
Странно, что нет фотографий. Было бы
забавно. Да, наверное. Ну, возможно, он был секретный, я не знаю. Но потом было принято решение Министерства культуры о том, чтобы переоборудовать помещение под нужды студии. Тогда лютеранской церкви разговоров не было. И была проведена длинная с 83 по 88 год реставрация, довольно тщательная, потому что следы этой реставрации до сих пор иногда можно заметить. И в 88 году студия, у которой до этого не было никаких помещений своих, она то в капелле, то в филармонии, и в Мариинском театре были какие-то предоставляли нам комнатки. У нее появилось свое помещение, и это появление практически совпало с прекращением Советского Союза и с таким капиталистическим подходом к зданиям, по крайней мере, к недвижимости. В общем, на каком-то этапе это раз. Во-вторых, где-то в начале 90-х годов сформировалась община этой церкви.
Ну, это нам Антон Владимирович чуть позже расскажет.
Да, и какое-то время до 96-го года сосуществовала и студия, и община, но студия была еще хозяевом. Но начиная с 95-96 года студия просто не могла уже платить аренду коммерческую городу. И поэтому совместно с руководством тогдашним церкви было принято решение о передаче церковного помещения общине. И благодаря тому, что у нас уже сложились какие-то товарищеские отношения, да. И мы уже привыкли как-то и приспособились друг к другу. Вот студия с тех пор и до сих пор в церкви существует. И мы стараемся друг другу помогать, как можем, да. И мне думается, что поскольку в лютеранской церкви вообще, а вот в церкви Святой Екатерины в частности, очень много музыкальных, в ее жизни очень большое место занимает музыка, то у нас причин для каких-то споров, конфликтов практически нет.
Сейчас мы перейдем к музыкальной содержательной части. У кого звенит? Пока осторожненько этим заняться. Мы перейдем
к... Я можно два слова?
Да, два слова, конечно.
На самом деле, недавно, копаясь в архивах, в фотографиях, я нашел интересную фотографию вот еще до студийных времен.
Ага. С барышнями и сплетницами.
С барышнями на хорах. Еще окна были разложены. Угу. Возле каждого окна был такой стол.
И вот это интересно. Надо будет сохранить эту фотографию.
Были вот... Она такая, плохого качества, но все это вполне равно опознавалось. То есть еще разложены окна. Там, соответственно, вот некачественно, там немножко засвечены, но, тем не менее, интересная фотография.
Ну, то есть нашей церкви еще повезло, например, больше, чем некоторым другим. У нас не было сильно переоборудовано помещение, потому что временную перегородку все-таки было проще убрать. Антон Владимирович, расскажите, как началось возрождение церкви, когда вот впервые туда пришла община, а там студия, и как все это было?
Ну, когда впервые пришла община, меня в церкви еще не было. Я появился в общине только в 91-м году. К этому времени уже сложились какие-то основные вещи, основные традиции, основные отношения между церковью и общиной. То есть я и застал уже, так сказать, довольно готовые вещи. Поэтому как все складывалось в самом начале, мне сказать, наверное, будет не очень... Я не очень компетентен, чтобы говорить именно об этом.
Ну, наверное, период взаимного шока, да, как раз прошел.
Да, но тем не менее, в любом случае можно сказать, что... Может быть, не без каких-то трений, естественно, они были, но в общем и целом, как мне казалось, всегда удавалось находить взаимопонимание и, в общем-то, вести достаточно культурную совместную жизнь в этом здании. То есть я не заметил на тот момент каких-то серьезных проблем. И мне кажется, что эта традиция продолжается и по сей день, и это, в общем-то, замечательно и может настолько радовать.
И вот придем к той части, которая старательно многими людьми, скажем так, удерживается в памяти, и действительно это часть истории и нашего с вами, так сказать, переживания тех времен, когда распадалось огромное государство и как-то потихонечку выстраивалось то, что мы имеем сейчас, было связано, естественно, с рок-музыкой, с рок-движением. И вот через нашу студию как все это прошло,
Игорь Леонидович? Ну, долгое время ведь наша студия была практически, как часть мелодии, была практически единственной. А в городе такой профессиональной студии мы, по сути, были монополистами, поэтому все на тот момент становящиеся известными группы, и петербургские, да и не только петербургские, они прошли через нашу студию и записывали свои там первые 2-3 альбома у нас на студии, включая «Аквариум», «ДДТ», я не знаю, там «Чижа».
«Машина времени» разве писалась?
«Машина времени» писалась еще в «Капелле».
Еще то есть она написалась на студии, но не в церкви?
Да, на студии, но еще не в этом
вот
помещении.
Вот я и помню, что вроде как бы не было.
Чайф, группа Чайф тоже приезжала из Екатеринбурга, у нас записывалась так, с таких шумных. Ну и практически все известные группы Ленинградского рок-клуба, они тоже так или иначе у нас записывали либо альбомы, либо отдельные треки. Но нам еще проще было как-то найти общий музыкальный, по крайней мере, язык с церковью, потому что значительная часть нашей работы – это запись академической музыки или хоровой музыки.
И, ну, как сейчас.
Да, ну, да. И это сейчас, всегда, и это и всегда так было, да.
А вот можно такой вопрос? Ну, понятно, что хоровики – люди серьезные, академическая музыка более-менее тоже. А вот рок-музыканты, попадая в церковь, они вообще как-то ощущали, что это какое-то особенное помещение? Или, ну, студия и студия?
Ну, нет. Конечно, ощущали. Я не знаю, благодаря чему. Либо благодаря гению замечательного архитектора Фельтона. Это всегда чувствовалось. Еще когда не было церкви, мы пришли, и когда раскрыли этот зал, и вот чувствовалось, что тут хорошо дышать, вот хорошая акустика, и вообще все здорово.
И это все нас, замечают, что у нас,
да,
здорово.
И нас всех обрадовало очень, когда появился орган. И орган звучащий, я считаю, что один из лучших в городе, а может быть даже лучший.
Лучше. Так вот надо сказать, да.
Пожалуй, лучший.
Андрей Владимирович расскажет нам, как у нас появился орган.
О, это сложная история.
Ну, без подробностей, просто
вот, орган
скорее как культурное явление, не то, вот, как его перевозили.
Орган появился, когда еще в других церквях не было таких инструментов, и долгое время это был действительно самый лучший, самый большой в городе церковный орган. Были, конечно, инструменты больше, но это все были заведения, ну, типа филармонии, капеллы.
Вот. Это очень замечательно прозвучало, слово «заведение» и «филармония».
Да, а в церкви вот это был долгое время самый большой церковный инструмент.
А в чем специфика нашего инструмента? Потому что понятно, что дело не в размере, как говорится.
Ну, когда он к нам попал, он был достроен не до конца, он был... Не хватало 5 регистров из тех, что сейчас уже появились. Но достраивались они нашими силами, силами наших органных мастеров. Часть регистров были подарены нам или, ну, так или иначе, взяты из других инструментов. И 2 регистра были построены, изготовлены целиком нашими мастерами.
Можно поподробнее про нашу органную культуру в здании? Чем она представлена?
Сейчас, ну, преимущественно это, конечно, концерты. Сейчас можно услышать органные концерты у нас каждое воскресенье в 4 часа. Конечно же, наверное, стоило начать с того, что на каждой службе орган звучит. Вот также вот в воскресенье в 4 часа звучит музыка на органном концерте. В среду у нас есть вечернее органное богослужение «Оргель Веспер». Там музыка соседствует со словом. И
это попозже очень... мы об этом поговорим, как о литургическом эксперименте. Это слово у многих вызывает нервную дрожь, но мы объясним, что это такое.
Конечно, бывают какие-то дополнительные концерты, но это нерегулярные концерты. С недавних пор у нас появились экскурсии по нашей выставке «Мир органа». И там мы тоже играем, хотя основной, конечно, уклон мы делаем на то, чтобы показать, рассказать людям вообще, что такое орган, что скрыто за тем красивым фасадом, который каждый может видеть на концерте.
Скрыто.
Да, и что там что-то скрыто, что там,
там целая комната,
что-то да, двигается, какие-то детали, вообще что там звучит. Как оказывается, сегодня это очень актуально ввиду того, что как-то, ну, расплодилось, скажем так, много инструментов, которые не являются органами, но, скажем так, выдаются за органы, органоподобные инструменты, ну или попросту цифровые электронные органы.
А чем отличается, вот, как вы можете объяснить просто для людей, которые не очень разбираются в этом, чем отличается звучание имитатора от настоящего инструмента?
Ну, там именно правильно сказали, что звук имитируется. Это, если инструмент попроще, это действительно он каким-то образом синтезируется электронными средствами. Или же технологии шагнули далеко вперед. И если в настоящем органе мы слышим звук трубы, ну, точнее, это звучит воздух в трубе, и мы этот звук слышим, а в электронных органах зачастую звучит запись этого звука. То есть это такой, ну,
то
хороший
есть можно, в общем, особо
компьютер,
не напрягаясь, сыграть на достаточно приличном уровне, потому что все уже записано до нас.
Ну, по сути, да. Тут трудно говорить. На самом деле у духовых органов, настоящих, назовем их так, органов, есть свои преимущества, но есть свои недостатки. Точно так же у вот подобных цифровых электронных органов тоже есть свои преимущества и недостатки, смотря кто что предпочитает.
Ну и все, наверное, зависит от умения играть.
Ну, естественно. Для органистов, в общем-то, это одно и то же. Сыграть на настоящем органе или вот на таком цифровом,
а человек,
играет все равно человек.
А человек, который на цифровом, он сыграет на обычном органе? На настоящем?
Ну, сыграть-то... сыграет. К нам на экскурсию много приходит музыкантов. Ну, кто учился там, может быть, в музыкальной школе, владеют фортепиано, играют на фортепиано. И они видят, что на органе такая же клавиатура, и первым делом говорят: «О, Так значит, кто умеет играть на рояле, так тот и сыграет на органе? Ну, приходится им объяснять, что, ну, конечно, сыграть-то сыграет, вопрос в том, как. Вот тут можно сказать то же самое, что сыграть-то сыграет, вопрос в том, как. Поскольку даже по ощущениям бывают духовые инструменты, особенно если это исторические инструменты, где попросту нужно принимать в расчет то, что клавишу будет не так легко нажать, продавить. Что иногда требуется... Иногда очень существенное усилие. То есть это все равно связано с определенной тренировкой попросту. Чисто вот сами двигательные все
моменты. О тренировке надо еще добавить, что у нас не только один орган, у нас есть еще инструменты, и это и вот можно продолжить перечень. И действует школа, которая как раз учит.
Да, конечно. Прежде всего, наша церковь выгодно отличается от других церквей тем, что у нас несколько инструментов. Конечно, органы бывают разные и по величине, и по количеству регистров, но от этого они не перестают быть полноценными органами. И помимо нашего большого концертного, назовем его так, органа, есть небольшие органы позитивы, двухрегистровые, есть и однорегистровые, даже есть орган-портатив, изготовленный нашими органными мастерами. И самое замечательное – это то, что периодически мы все эти инструменты используем на концертах, и можно послушать музыку для нескольких клавишных инструментов. И недавно даже у нас...
Клавесином у нас есть еще два замечательных студийных рояля, которые нам дают попользоваться.
Конечно, конечно. И это все можно услышать на концертах. Ну, наверное, самый такой выдающийся. Буквально недавно, по случаю 20-летия нашего большого органа, звучало сочинение, которое звучало на открытии органа. Было, если я правильно помню, как раз по этому поводу сочинено. Это московский композитор Олеся Ростовская сочинила, собственно, концерт для трех органов «Ветра и птицы». По-моему, так оно правильно называется.
Да, птица совершенно уникальная.
Вот. Ну и, как вы уже упомянули, у нас есть школа, органная школа для любителей, как мы говорим, для просвещенных любителей. То есть мы готовим просвещенных любителей.
Как говорит людей... Варшавский, для посвященных, которых я посвятил.
Вот, просто очень часто орган все-таки такой редкий, и многие воспринимают его экзотический инструмент. Мало кто тонко разбирается во всех премудростях, связанных с органом. И очень часто слышишь на концертах высказывание, что «Ой, там, когда предлагаешь людям программку, они говорят, ой, не нужно, мы все равно ничего не понимаем, мы просто послушать». Вот. И вот мы пытаемся немножко с этим бороться, вот ведя такую вот просветительскую работу. Просто чтобы люди приходили, и не просто так приходили слушать звук органа, вот эту вибрацию, а именно разбирались, могли оценить, как, чем исполнение искусства одного органиста отличается от другого.
Вот это важно. В анонсе нашей передачи, в одном из анонсов, я как раз приводила, не полную цитату Галины Вишневской. Она в одном интервью когда-то говорила, что когда она сидела в зале и смотрела на то, что происходит на сцене, и смотрела в зал, она видела довольно равнодушные лица и понимала, что вот этим людям им все равно, кто дирижер, как исполняется, на каких инструментах и так далее. То есть они вот поприсутствовали и, собственно, не нашли никаких отличий. И поэтому она говорит, в чем особенность, например, от русского исполнительства? В том, что все, зная вот эту особенность публики, все исполняется на пределе возможностей, сил, искусства. И очень важно объяснение того, что сейчас будет исполняться. Вот это она еще заметила. И то же самое мы замечаем в церкви. Отсюда родился, как сейчас нам расскажет Антон Владимирович, такой литургический эксперимент, как Оргель Веспер.
Ну, на самом деле, его сложно назвать литургическим экспериментом, потому что...
Ну, его надо как-то назвать.
Потому что подобные формы существуют уже очень давно, и в лютеранской церкви, и в западных церквях тоже. Для нас это, в принципе, да, для нас, может быть, это немножко непривычно, и, собственно, лютеранская церковь является чем-то все еще довольно непривычным для России, и все, что в ней происходит, тоже. Поэтому она один большой эксперимент для стороннего человека, вот просто с улицы. Лютеранская церковь – это нечто... тоже экзотическое, достаточно экзотическое, невзирая на то, что она сейчас уже гораздо больше известна, чем вот в первые годы Возрождения, тем не менее лютеранство воспринимается как нечто особое, И с одной стороны, это, конечно, жаль, что люди очень мало знают о лютеранстве, что люди не так охотно приходят на богослужение, как они могли бы ходить, например, к православным, где, ну, само собой разумеется, что люди приходят по каким-то делам. Но с другой стороны, вот этот вот налет некоторой таинственности, экзотичности, он тоже может помогать. И вот то, что мы практикуем уже на протяжении десятилетий, можно сказать, это вот наши оргель-веспер или вечерние органные богослужения, которые проходят регулярно по средам, вечером, уже когда люди возвращаются с работы. И в них основной идеей является соединение музыки и слова. То есть звучит органная, либо какая-то другая классическая для церкви музыка. И, как правило, звучит небольшая проповедь, которая более или менее, с одной стороны, перекликается с этой музыкой, с другой стороны, перекликается с церковным годом, может быть, с какими-то актуальными вопросами, проблемами, которые волнуют людей, с библейским текстом, который предназначен для чтения на этот день. И как пока здесь все максимально просто. Здесь отсутствуют какие-то литургические элементы, церковные облачения, молитвы и тому подобные вещи. Все достаточно просто и очень демократично. И именно поэтому, как нам кажется, такая форма очень хорошо привлекает людей. И просто вот когда мы только начинали проводить подобного рода богослужения или концерты, или концертные богослужения, то было заметно, что многие люди воспринимают слова пастора как нечто лишнее, как некий народный элемент в концерте. Иногда даже просто уходили, когда слышали, что на кафедру поднимается пастор. Но со временем, уже буквально через несколько лет, ситуация достаточно очевидно изменилась. Люди не только слушают музыку, ради которой они, конечно, приходят в первую очередь, здесь надо это, отдавать себе отчет в этом, но, с другой стороны, они внимательно слушают и слово. Тем более, что в этом слове они действительно могут найти какие-то ответы на вопросы, которые их по-настоящему волнуют. И хотелось бы, чтобы вот такая форма действительно могла бы достигать людей, вот это созвучие музыки, слова, света, потому что мы часто экспериментируем со светом, иногда это все это происходит при свечах, в темноте, как правило. Вот это интересное созвучие, сочетание разных элементов при всей своей, с одной стороны, демократичности, а с другой стороны, при высоком качестве и музыкального исполнения, и, как хочется надеяться, вот этих небольших проповедей, они могут приводить к хорошему результату. И я знаю, что уже несколько человек, которые сейчас являются прихожанами нашей общины, пришли к нам как раз через вот эти среды, через вот наш оргель-веспер по средам. Есть люди, которые не приходят в общину, которые идентифицируют себя, например, с православной церковью или вообще считают нецерковными людьми, но по-своему они тоже составляют какую-то часть наших прихожан, потому что они тоже регулярно приходят к нам не только за музыкой, но и за словом. То есть это в каком-то смысле тоже часть общины.
Они даже начинают помогать следить за порядком. Уже как сторожилы.
Да, то есть они чувствуют себя
дома. Там на вахте помогают дежурить.
Это на самом деле особенно важно, чтобы люди чувствовали себя в церкви, в лютеранской церкви, как дома. Им не обязательно становиться официальными членами прихода, им совсем не обязательно вступать в официальные члены общины. Нет, но люди перестают чувствовать себя здесь как-то испуганно, напряженно. Они здесь дома. И это вот как раз, на мой взгляд, очень хороший результат, который хотелось бы поддерживать.
Да, на самом деле могу к этому наблюдению присоединиться. И я регулярно наблюдаю за тем, что происходит, кто приходит на такие вечерние богослужения. И все чаще и чаще слышишь действительно отзывы, что вот насколько людям нравится то, что вот есть вот это соседство слова и музыки. И даже в те редкие вот такие вечера, когда по какой-то причине вдруг слово вдруг выпадает, они даже высказывают сожаление.
А где то, что...
да? Да, 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 что вот им это нравится, и что они хотели бы этого, это слышать.
Мы стараемся. И у меня вот переходим к той части, ради которой, собственно, все и затевалось. Соседство рок-музыки, органной музыки и лютеранской проповеди в нашем замечательном здании. Ну и, может быть, кто-то переймет нашу модель в каких-то других вариантах. Хотя повторить наш опыт, я думаю, невозможно, он уникален в силу исторических причин, да, и объективных. Но, тем не менее, скажите, Андрей Владимирович, пустили бы вы рок-музыканта за свой орган или клавесин с тем, чтобы сыграть именно произведение из его репертуара? а не органное произведение.
Нет.
Ну, в общем, ответ был предсказуемый. Я думаю, практически любой органист скажет то же самое.
Ну, после того, я скажу, что и гитарист, а любой не
вот
свою гитару.
Ну, но дело совсем не в том, что мне жалко пустить
Антон,
какого-то
человека. Антон, мы на
каждый
тоже никого не пустим, да?
Дело не в том, что мне жалко пустить человека сыграть что-то на органе. Просто каждый инструмент обладает тем репертуаром, который сочинен, задуман для этого инструмента.
Он для этого и построен, собственно.
Рок-музыка пока все-таки для органа ничего не сочинила, чего-то более-менее такого весомого, что можно было бы действительно исполнять на органе.
Можно я перебью секунду? Вот мы все знаем, так сказать, заочно, некоторые, может быть, и очно, Бориса Борисовича Гребенщикова. Вот если бы группа «Аквариум» предложила какую-нибудь пьесу для органа и БГ, мы бы разрешили? Скажите, отцы.
Можно было бы об этом подумать.
О! Я к тому, что есть произведения, которые, скажем так, условно можно назвать некоторой классикой. И если бы нам предложили, скажем, вот такое сочетание органной музыки или клавесинной с теми произведениями, которые сочинены для наших инструментов, и исполнительство какой-нибудь рок-группы или рок-музыкантом на своих инструментах, мы бы пошли на такой литургический эксперимент в середине с проповеди? Сложно.
Это сложный вопрос.
То есть может себе представить органист, церковный органист, который привык к литургическому исполнению органной музыки, с тем, что он будет участвовать в одном мероприятии, назовем это церковным, действительно литургическим, может быть, проектом, потому что все, что у нас происходит, это законченный такой вот, как на вдохе и выдохе, единое целое, да? Богослужение — это единое целое, оно вот начинается и заканчивается, оно идет в своем порядке, в своем ритме. То же самое любой наш концерт, он составлен, он выверен, он должен начаться и закончиться, и пройти в том духе, в том настрое, в котором он начат. Вот. Сможем ли мы достигнуть вот такого же целого с, скажем, не знаю, электрогитарой, барабанами и прочим?
Я думаю, вот что. Если рассматривать идею синтеза музыки, то есть сочетание рок-музыки и органной части, то есть когда они не звучат одновременно, а именно вот стилистически.
Не в симфонии, да.
Да, стилистически вот звучит рок-музыка, а это звучит органная музыка, то подобные эксперименты на самом деле, в истории музыки разные эксперименты были. Почему бы не попробовать, если идея будет того стоить? А вот включать орган как один из инструментов группы, чтобы одновременное звучание было, вот тут, мне кажется, смысла немного.
Да, больше того, я скажу, как работник студии, это еще довольно трудно вот выстроить ансамбль между органами и электроинструментами.
Ну, просто, там акустика разная.
Да, и акустически, я боюсь, что будет такая каша. Вместе трудно.
Тут еще есть важный момент. Важно, чтобы уровни исполнителей совпадали.
Да.
Ведь можно сколь угодно хорошо играть на органе, но, скажем, если другая часть не соответствует по уровню, то оно будет слышно. Ну, точно так же в обратную сторону.
Угу.
То есть, когда это профессионалы, абсолютные профессионалы и в том, и в другом случае, то вот тут могут быть вполне интересные результаты.
Антон Владимирович, а как насчет проповедовать под рок-произведение?
Ну, здесь нет никаких проблем, как мне кажется. Строго говоря, я могу прекрасно понять, что для многих людей, в том числе людей церковных, и в рамках нашей церкви идея какого-то рок-концерта или концерта с элементами рок-музыки в церкви может показаться странной и даже неприемлемой. Рок-музыка может восприниматься как нечто сугубо нецерковное. Тем не менее, это, конечно, не так. В церкви уже на протяжении, опять же, десятилетий, в церквях по всему миру можно найти рок-музыку и какие-то богослужения, которые построены на современной музыке, на современных мелодиях. Это не вызывает собственно говоря, никаких проблем и никакого отторжения. Важно лишь, чтобы одно не заменяло другое, чтобы одно не исключало другое. Если будет аудитория для такого рода богослужения, для такого рода концерта, для такого рода встречи, то, конечно, никаких сомнений, что проповедовать здесь можно и нужно. Наоборот, если такого рода музыка пользуется популярностью, если люди приходят, mm-hmm. то проповедь как раз будет здесь очень даже на месте. Понятно, что это может быть немножко другая проповедь, она должна быть немножко по-другому построена, выверена по времени и так далее. Но это все вопросы технические, которые вполне решаются.
А можете себе представить, например, ну, скажем так, желание самих музыкантов? Вот, Игорь Олегович, вы уже общаетесь, когда к вам приходят записываться, и со многими вы дружите много лет. Каково вообще мироощущение самих рок-музыкантов внутри, в стенах церкви, и насколько не чувствуют ли они, может быть, какого-то отторжения, что да ну, зачем все эти поповские штучки, вот, мы там вот в аппаратной, либо наоборот как-то, они бы тоже не против прикоснуться и к нашей части культуры в этом здании.
Во-первых, я как человек, который долго с музыкантами общается, могу сказать, что подавляющее большинство музыкантов проблема не в том, чтобы уговорить его выступить, а в том, чтобы его стащить со сцены. Они готовы играть и днем, и ночью, и по любому Понятно. Поводу. Это раз. Во-вторых, многие рок-музыканты у нас, ну не многие, но есть значительная часть, им хочется вот и в записи записываться вот в этом зале. Им это интересно. Это довольно трудно технически выполняется, но тем не менее. И больше того, я скажу, что довольно много, если так вот в Ютьюбе посмотреть, довольно много лютеранских и англиканских церквей в Англии, и лютеранских церквей в Западной Европе, они используются как студии совместно с церковью.
Ну, христианский рок, да.
Да, не только христианский Вообще. Рок, просто да, как помещения удобные для студийной работы. Они даже переоборудованы, студийные, если хотите, я могу вам прислать там несколько ссылочек на то, как это все выглядит. Потом, если говорить даже о том, как там пересекается духовная и светская музыка, я так, насколько я понимаю, может быть, Андрей меня поправит, но многие же произведения, они жанровые и светские, там, я не знаю, токката, по-моему, да, вот фантазии органные, они же не из литургического канона пришли, а
с улицы, что называется. Совсем не обязательно. Это скорее форма музицирования, форма изложения.
Но они не богослужебные, но, скажем, они все равно исполнялись в церквях.
Как богослужебные.
Они вполне могли и на службе звучать,
да, а потом
в качестве, скажем, такого своеобразного прелюдирования перед службой. То есть токката просто это именно такое подвижное, то есть именно форма исполнения, что это не вот что-то...
Но в литургическом каноне ее не было.
Не было, но подобного рода музыка всегда звучала в начале. То есть нигде не было прописано, что в начале нужно сыграть именно токкату. Вот. Тут звучала любая музыка, в принципе.
Ну, то есть рок-музыканты нас не боятся.
Нет, они вообще не
боятся. А их не тянет поиграть на наших органах, когда они там...
Ну, как каждому музыканту, ну, конечно, хочется на чем-нибудь поиграть. Но вот не так, чтобы его нельзя было удержать от этого.
Понятно. Это вопрос дисциплины. Ну, в общем, дай им волю, и можно что-то придумать. Понятно. Вот теперь вопрос к нашим музыкантам, Андрей Владимирович. Вот если представить себе такую ситуацию, что действительно будет у нас такого плана концерт, что бы вы предложили? Со своей стороны, вот какого рода музыку мы начали сейчас обсуждать токкаты, чтобы это могло прозвучать? Ну, например, с аквариумом. Что предложат органисты?
Тут как-то так вот трудно сказать сходу, что-то себе придумать. Звучать может что угодно. Вопрос концепции концерта, что может быть уместным. Тут скорее, ну, вообще вопрос, что это за концерт может быть. То есть так вот не скажешь. Все что угодно может звучать.
Антон
Орган репертуаром обширен, громаден.
А как нам удобнее? Ведь музыканты не только играют, но и поют. Мы можем проповедовать, если в нашей проповеди звучит наша часть, а, например, рок-музыкант в своих текстах предлагает что-то другое. Насколько мы открыты для восприятия чужих текстов, чужого слова?
Конечно, открыто. Понятно, что хотелось бы иметь самому слово и больше никому его не давать. Это, естественно, всегда так. Но на самом деле, как раз наоборот, здесь тоже могут получиться интересный опыт диалога. Вполне может возникнуть. И мне кажется, что если все это действительно хорошо подготовлено, если это заранее обсуждается, что именно звучит, когда, какие тексты и о чем, собственно, проповедовать, то как раз здесь могут возникнуть очень интересные вещи.
Ну вот, собственно, точно так же, когда это обсуждается, то есть и отбирается какой-то репертуар, который будет соответствовать и по характеру, и по настроению, на то пошло даже и по церковному календарю, соответственно, выбирается время церковного года, чтобы соответствующие сочинения звучали. Поэтому именно вот обсуждаться все должно.
Ну, это понятно. Вот, то есть, в общем-то, у нас нет никаких запретов, страхов. А у нас есть... Что у нас есть, Антон Владимирович, со стороны церкви в данном вопросе?
Нет, со стороны церкви есть готовность, но при этом понятно, что нужно проявлять максимальную осторожность для того, чтобы все это было действительно взвешено, хорошо продумано, чтобы люди, которые... А такие вообще не могут быть, которые, для которых такие эксперименты могут показаться слишком смелыми, тоже были бы к нему подготовлены и не воспринимали бы его в штыки. Но в целом, в принципе, здесь нет никаких больших проблем.
А вот в переписке в интернете была такая тема. Можем ли мы предоставить бумагу от Лютеранской церкви, где написано, какую музыку в наших церквях можно исполнять, а какую нельзя? Я бы вообще-то сказала, что это надо изучить всю нашу теологию несколько лет в семинарии, чтобы вообще понимать, что можно и что нельзя в Лютеранской церкви. Но вот вы как доктор теологии и Андрей Владимирович как органист и литургический музыкант, можете сказать, где пролегает, может быть, не письменный, может быть, какой-то в сфере обычного права, традиции церковной, вот такой водораздел между можно и нельзя? Игорь Олегович хочет сказать.
Мне кажется, насколько я знаю, ведь христианская церковь, всячи будучи единой, вообще не допускала никаких инструментов в церковь. Это, по-моему, до 10 или до 11 века никакого органа не было вообще. Было только хоровое пение.
И в католической, и в православной. Сейчас еще просто конструкция не дошла.
Ну, все равно инструментов никаких не было. Были просто запреты прямые на использование инструментов во время богослужения.
Слава Богу.
И мне кажется, что лютеранство в самом начале, оно же тоже изгнало орган. Был период, когда изгнало орган из богослужения, потому считая это папской традицией.
Было? Антон Владимирович.
Я здесь ничего не могу сказать.
Это был недлинный период. Но был.
Я вот знаю, Андрей Владимирович мне сейчас расскажет и заодно нашим слушателям мою любимую историю про французскую революцию и спасение органа. Пожалуйста.
Да, это известная история. Связана она с именем Клода Бенин-Бальбатра. Дело в том, что когда грянула французская революция, народ бросился и разрушать все, что было так или иначе связано с монархией. И, видимо, орган как-то представлялся тоже одним из символов монархии. Хотя тут трудно понять, почему. Но, тем не менее, народ бросился... Может быть, церковь именно церковь связана скорее. Да. И народ бросился громить все, что попадалось под руку, в том числе органы. А вот у Бальбатра просто то ли были связи, то ли что. То есть он как-то очень был в курсе настроения толпы. И узнав о том, куда вот в данный момент движется толпа, каковы ее настроения, он бежал впереди нее, вбегал в церковь прямиком на импор, садился за орган и начинал играть на органе, всякие вот типа Марсельезы и прочие революционные песни, да. Толпа входила в церковь, слышал, что вот здесь звучит соответствующая музыка, подобающая. Угу. Вот, думал, что вот наши люди, оставляла в покое и уходила.
И очень верное решение.
Таким образом, ему удалось несколько органов спасти в Париже.
Вот, то есть в критической ситуации, если что, можно мурку на органе?
Вы думаете, что мурка теперь такая учредительная
мелодия? Это наш мем просто. Это самый большой ужас. Мурка на органе. Ну, например.
Ну, если будет вершить революцию соответствующий...
слой населения?
Да. Хочется надеяться, что все-таки эти времена не настанут.
Но мы перешагнем через собственную совесть и сыграем, чтобы спасти инструмент. Или будем проповедовать то, что всегда проповедовали, и играть Баха.
Ну, Бах он над всем.
Можно играть шутку Баха.
Нет, если считать за практически абсолютную истину строчки из Бродского, то в каждой музыке Бах. Соответственно, если люди попросят мурку, можно объяснить, что мы играем Баха. И вот в мурке он тоже, наверное, да, поэтому слушайте Баха. Вот, наверное, так. И у нас остается не так много времени. Я надеюсь, что мы, в общем-то, удовлетворили интересы всех широких слоев, интересующихся среди органистов и людей церковных. Опять же повторюсь, что у нашей общины ситуация уникальная. Наша жизнь много лет в симбиозе со студией тоже накладывает свой отпечаток на музыкальную составляющую нашей церкви. Я думаю, на составляющую студии.
Да, конечно.
Рано или поздно мы повлияем, да. Вот. И не будем говорить это слово «литургический эксперимент», которое всех пугает, но, в общем-то, для новых форм проповеди в сочетании с музыкой и с музыкой, которая не является традиционно лютеранской, мы готовы при обсуждении определенных условий. Так я могу сказать, да?
Ну, во-первых, сложно сказать, какая музыка является традиционно лютеранской.
Вот, зря я это сказала, да?
Потому что у лютеранской огромное количество разной музыки. И если мы посмотрим на лютеранство в Африке, там будет совсем другая музыка, чем та, к которой мы привыкли, но от этого она не будет менее лютеранской.
Да. Я неправильно просто выразилась, я согласна. К той музыке, которая традиционно звучит в наших стенах, вот так выразимся, и той музыке, которая написана для тех инструментов, которые стоят в наших стенах, и той, которую могут играть наши великолепные органисты, которые действительно специализируются на литургическом исполнении музыки, которая написана в церкви для церкви. Вот. А можно вот буквально пару минут разницы между литургическим и академическим исполнением, Андрей Владимирович? За пару минут нет.
Какой-то неожиданный вопрос.
Ну, уже тему так завершить. Концептуально. Но это разница как между имитатором и настоящим органом?
Ну, в принципе, ведь же львиная доля органного репертуара – это репертуар, который звучал в церкви. Орган попал в концертные залы ведь совсем недавно. Это 19 век фактически. И музыка из церкви одной ногой шагнула вот в такую академическую среду. Вот. А все остальное это было церковное исполнение. Я не думаю, что органист, играя в церкви, будь то какой-то концерт, или будь то он играл на службе, он проводил разницу в исполнении между тем, что вот сейчас я играю концерт, это у меня что-то академическое, а сейчас я играю на службе, это у меня вот литургическое. То есть,
в филармонии нет внизу там на алтаре пастора, который ведет службы, и приходится органисту следить за тем, что там происходит. Он может просто смотреть в ноты.
И мне кажется, что органист в том и в другом случае просто звуками органа, он точно так же служил Богу. А вот попав в академическую среду, вот в филармонии, в 19 же веке, как произошло там, вышел на первое место, культ исполнителя. Вот я такой великий, вот я так вот здорово умею играть. Появилась сцена, которой не было до этого. Опять же, чтобы приподнять исполнителя над публикой, что он выше.
В церкви выше некуда.
А в церкви музыка звучала, и ее назначение было одно. Золото.
Ну, как мы говорим, что Бах – это пятый евангелист, а
по сути,
орган
да.
– это второй проповедник.
По сути, да. И так оно и есть. Собственно, вот, они же всегда, и пастор, и органист, они всегда же друг друга дополняют. Просто пастор обращается словом, а органист о том же самом, но музыкой.
Антон Владимирович, мы готовы к экспериментам, но тем не менее, я думаю, мы подчеркнем, что в нашей церкви особое место занимают возможности органной музыки. И на богослужениях, и во внебогослужебных концертных мероприятиях. И в этом тоже наша уникальность. И просто если мы что-то будем, скажем так, предлагать нашим слушателям новое, в том числе и с рок-музыкой, то все равно в этом останется органная составляющая. И таким образом именно литургически-богослужебная часть будет представлена достаточно плотно и в музыке, и в слове.
Нет, ну это, конечно, не вызывает никаких сомнений. То есть органная составляющая для нас является принципиально важной. И с точки зрения традиции нашей общины, и с точки зрения действительно западноевропейской церковной традиции, и она будет оставаться такой и дальше. И другое дело, что она позволяет не фиксироваться на чем-то одном, но действительно быть открытым каким-то новым вещам и пробовать новые вещи. Мы иногда проводим и действительно богослужения не совсем по обычному порядку. То есть такие вещи тоже делаются, независимо от того, какая музыка его сопровождает. Поэтому открытость новому совсем не подразумевает отказа от традиции, от того, что у нас уже очень хорошо получается, и благодаря чему мы действительно приобретаем и известность, и можем оказывать влияние на людей, которые приходят к нам.
И, Игорь Олегович, пару слов про то, насколько студия готова.
Студия готова помочь всегда. Всегда церкви. Это раз. А во-вторых, я думаю, что пока не попробуешь, не поймешь, насколько это хорошо или плохо. Можно же какой-то поставить эксперимент, может быть, для ограниченного круга слушателей.
Чтобы... О, что, тогда всем остальным будет завидно. Все же хотят послушать.
Ну, или во всяком случае, просто попробовать сначала, а потом уже посмотреть, что получилось, и думать, продолжать ли его дальше.
Тогда будем думать, не останавливаться на достигнутом. И я прошу, Антон Владимирович, последнее слово для наших слушателей.
Ну, здесь особенно мы, кажется, уже достаточно все ясно обсудили, но важно, мне кажется, несколько вещей. Во-первых, для бытия лютеранской церкви принципиальным является слово, слово провозвестия, в котором мы возвещаем Евангелие, прощение грехов во Христе. И это слово может быть донесено до людей самым разным способом. И оно звучит не только вот в устном слове проповедника, но и в музыке. Оно звучит и в пениях, и в хоралах, которые в пении, и в хоралах, которые у нас звучат на богослужении, преподается и в таинстве. Многообразные формы слова подразумевают, что они могут стать в какой-то момент еще более многообразными, чем нам казалось, и чем то, к чему мы привыкли. Главное, чтобы это слово звучало и доходило до сердец слушателей.
Андрей Владимирович, вы готовы звучать?
Конечно. Вообще, наша церковь уникальна, по сути. Можно слышать очень интересное слово. Вообще, отличнейшие проповеди. У нас играют лучшие органисты города. Ну, если идти дальше и действительно пробовать что-то экспериментировать, то хотелось бы, чтобы по уровню, по качеству это было бы не хуже, не ниже, а соответствовало тому же.
Тогда мы постараемся заинтриговать наших слушателей тем, что мы начнем что-нибудь придумывать. И когда мы будем готовы, мы представим это на суд тем, кто это услышит, увидит и, может быть, оценит. А может быть, мы пойдем еще дальше, учитывая те пожелания, которые будут высказаны. И с вами сегодня на «Литуранской волне» Антон Владимирович Тихомиров, Андрей Владимирович Коломийцев и Игорь Олегович Дельгяда. И я, Эльвира Жейц. До новых встреч!
«Лютеранская волна» на радио «Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.